Доброго начала дня вам, дорогие слушатели Веда Радио. Наверняка у вас впереди продуктивный и наполненный день, ведь даже дома искателям истины скучать не приходится. У нас для вас новая порция секретов здоровья. Мы продолжаем прогулку по продуктовым магазинам в поисках полезных товаров вместе с Алексеем Поповым, специалистом оздоровительного центра Амрита. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю все вопросы, которые вы нам прислать можете на сайте Веда Радио. radio.fm или в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Мы всегда очень им рады и всегда их очень ждем. А теперь я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем, да, наши встречи. Вот, продолжаем в этом русле определять, какие же продукты качественные, какие нет. И вот наш этот поход по магазинам. И сегодня мы, естественно, поговорим про овощи, фрукты, какие-то простые вещи. Также поговорим немаловажный такой аспект. Это то, в какой посуде мы готовим, да, продукты. Потому что сейчас это тоже очень важно. Многие не задумываются об этом. Но не только сама пища может быть источником вредных веществ, также и посуда, да, в которой она готовится. И существуют также методы, как мы можем минимизировать количество каких-то нитратных вредных вещей в продуктах, да, и начнем с них. То есть, например, все знают, что больше всего вот каких-то вредных веществ, оно находится именно вот в кожуре растения и в корешке, так скажем. То есть вот со стороны, там, где растение крепится к дереву, к кусту или еще где-то. То есть поскольку через это место проходит большее количество всех веществ, оно дальше уже распределяется. И поэтому, если вы сомневаетесь в качестве купленного товара, то есть как он выращен, где он выращен, то лучше всегда чуть-чуть больше отрезать, вот, допустим, если это огурец, со стороны вот так называемой попки, да, где он крепится там уже к самому растению, вот этот плод, то есть чуть-чуть больше оставлять места, где-то удалять шкурку. Особенно эти эффекты могут замечать люди, которые склонны к аллергиям, да, потому что иногда они бывают, едят яблоко, например, у них все хорошо, а иногда бывают, кушают яблоко, и у них возникает аллергия на него. В частности, когда мы активно занимались подбором питания, вот мы часто сталкивались с этим, что мы, например, смотрим какой-то продукт, у человека, у него нет аллергии, он идет в магазин, что-то покупает, а он говорит: у меня, например, аллергия на яблоки, а вы мне говорите, что аллергии нету. Вот. Но потом сам же человек замечает, что там, например, пришел сезон яблок, да, и то есть появились какие-то более-менее адекватные яблоки, выращенные непонятно где или привезенные из-за рубежа, которые тоже могут быть выращены непонятным способом, скорее всего, то он замечал, что нету такого. Вот. И в связи с этим, то есть это очень немаловажная информация. Также, например, чтобы уменьшить количество вот этих вредных веществ, можно сделать, там, допустим, там пару столовых ложек, там, не знаю, где-нибудь на пол-литра воды уксуса добавлять и в них вымачивать овощи или фрукты. То есть это тоже поможет минут на 10-15 оставлять в этом растворе. Это поможет, то есть этот уксусный раствор, он вытянет ненужные вещества. Если речь идет о зелени, например, да, потому что в зелени тоже довольно активно используют всякие химические удобрения, она их в себя впитывает. И для зелени можно замочить ее тоже на 10-15 минут в соленой воде. Вот это раствор из соленой воды, там, может быть, там, опять же, на литр, на пол-литра пару чайных ложечек соли, например, развести и в такой солененькой воде оставить зелень на 10-15 минут. Это тоже большое количество каких-то нехороших веществ, оно вытянет из этой зелени, и можно будет ее употреблять в пищу с пониманием, что там уже меньше каких-то ненужных веществ. И, конечно же, лучше всего там выращивать все самому. Сейчас, если у кого есть возможность, сейчас вот весна, то есть можно заниматься посадкой. Тем более сейчас как бы объявили, так скажем, неделю отдыха, что работают только какие-то стратегически важные предприятия. Если у вас там есть свободное время, то можно спокойно отправляться по возможности на дачу, что-то там пытаться вырастить. И это будет также очень большой, хороший вклад в здоровье. То есть если вы выращиваете нормальные продукты, овощи, то это сильно... хороший вклад в ваше здоровье, потому что сейчас это редкость найти нормальные продукты. В частности, есть вот такая информация по штрих-кодам, но она не сильно, конечно, актуальна, потому что большинство фруктов, в частности, это касается фруктов, большинство фруктов я не вижу на них никаких наклеек, маркировок. Но на Западе, вот то, что едет из-за рубежа, там существует 4- и 5-значный код на вот этих фруктах, плодах, которые продаются. И он начинается с разных цифр. Например, если фрукты начинаются с цифры 3 или 4, то это говорит о том, что эти плоды они были выращены так называемым традиционным способом, то есть с использованием всяких химических удобрений, там промышленных каких-то там установок, комбайнов, еще чего-то. Если ставить цифра 8, то, как правило, это говорит о том, что это точно продукт генной инженерии. Вот, если стоит цифра 9 в начале кода, то есть там идут 4-5 цифр подряд, и в начале стоит, например, 3. То есть это вот обычный вот агропромышленный комплекс, который использует всякие пестициды, нитраты, чтобы там бороться с вредителями, чтобы там продукт быстрее рос, там какие-то удобрения химические. Естественно, там могут содержаться вредные вещества, которые по факту, особенно в России, никто особо не контролирует. Вот, и далее, то есть, существует цифра 9, которая в начале этого штрих-кода идет, и она означает, что продукт выращен фермерским способом, да, то есть, естественным способом собран, выращен без использования генной инженерии и прочей, современной техники или современных знаний, достижений, которые по факту портят все, но заточены на прибыль. Также цифры 8 там сейчас почти никто не найдет, потому что когда эта информация распространилась, то производители они поняли, что люди видят эту маркировку, и они не хотят ее покупать, потому что генную инженерию никто не хочет покупать, потому что есть информация, есть эксперименты, проведенные на животных, что у человека возникает бесплодие и много других каких-то осложнений в результате этой продукции. Поэтому там такая всемирная торговая компания, как Monsanto, она изменила этот штрих-код, и вот она, скорее всего, под троечкой теперь маскируются генно-модифицированные продукты, то есть штрих-код троечка должен быть стоять, а четверочка – это обычный вот этот агропромышленный комплекс, так называемый. Вот, существует такая информация, те фрукты, овощи, которые привезены это больше фруктов касается. Те фрукты, которые привезены из-за рубежа, и они не имеют вот этой наклейки, то к ним лучше осторожно относиться. Мы, например, часто у нас такое, что вот эти маркировочки, наклеечки там на бананах, да, на яблочках, они нам не нравятся, как правило. Вот, но они могут быть довольно информативными, поэтому хорошо бы... смотреть, они могут нам подсказать что-то хорошее. о продукте или что-то плохое, то есть да, более информативную вещь. И некоторые продавцы, они убирают эти наклеечки, потому что, например, людям не нравится, или они хотят скрыть какую-то информацию. Разные причины могут быть. И, естественно, то есть как просто визуально определить, по поводу приборов тоже есть нитратометры. У кого есть возможность, я рекомендую им пользоваться. Вот. Ну, в принципе, можно и визуально определить, использовались ли в данном виде продукта какие-то вот эти пестициды, генная инженерия. То есть, как правило, это идеальная форма, очень какой-то привлекательный цвет, без каких-то недостатков, да, например. То есть, если мы возьмем тот же помидор, если он идеально такой весь красненький, он очень упругий, такой жесткий, да, и он там лежит уже непонятно сколько в магазине, то это явно говорит о наличии вот этих пестицидов, что его никто не ест там, никто им вообще не интересуется из животного мира, насекомых там и так далее, да, и также, естественно, запах. То есть запах может также свидетельствовать о том, что продукт нормальный. И, например, помидоры, кто-то советует их нюхать, например, со стороны вот этой попки, так называемой, да, или со стороны корешка, где вот зеленый отросточек идет. Естественно, зеленый отросточек, он будет источать какой-то запах, но помидор должен источать запах, ну, да, с другой стороны. Его нужно нюхать с другой стороны, потому что зеленый отросточек, он всегда в любом виде будет источать запах, нужно нюхать с другой стороны помидорку. Если запах приятный, то, как правило, это более-менее адекватный помидор. Если запаха нет, то есть фрукты, как мы знаем, они такие пластиковые на вкус, то есть они безвкусные. Что ты ешь огурец, что ты ешь там клубнику, яблоко, то есть у них примерно одинаковый вкус. Это тоже свидетельствует о применении вот этой генной инженерии и всего остального, естественно, в совокупности. То, что для чего делают вот это генную инженерию для продуктов, например, они помещают туда ген какой-то, в том числе, ну, самое негативное, когда они помещают какой-то ген животного, да. Одно дело, когда ген растения помещают в другое растение, да, которое не свойственно. Ген одного растения не свойственен гену другого, и они его помещают еще как бы, ну, что-то более-менее, но когда пересаживают ген животного, там, какой-нибудь лягушки, там, еще кого-нибудь, вот, это уже такие очень сомнительные вещи, к чему они могут привести. И для чего это делают? Чтобы, например, папайя, всем знаменитый такой фрукт экзотический, да, то есть он вымирал от определенной болезни. И там в какое-то, через какое-то время решили, то есть, ну, использовать, выработали геномодифицированную папайю, да, которая устойчива к этой болезни, то есть она ее вообще никак не захватывает. А та болезнь, она визуально отражалась в том, что папайя, она была такая пупырчатая, теряла цвет, вот, и как бы растение, можно сказать, было, ну, очень плохо плодоносило из-за этого и, так скажем, вымирало. Вот, и сделали геномодифицированную папайю, чтобы она была устойчива к этой проблеме, вот. Но не решались ее выпускать в массовое производство. Сейчас же все, так скажем, нормально, ее наладили, сейчас продают эту папайю, и в основном она вся идет ГМОшная. Вот. Ну, с папайей там ситуация не такая страшная, потому что там ген одного растения пересадили, ну, как бы привили папайю, то есть из растения взяли этот ген, поэтому, ну, ситуация не такая как бы пессимистичная, возможно, и все нормально, потому что нужно реально проводить исследования, эксперименты, возможно, их кто-то проводил, но, так скажем, не факт, что их публикуют, и то есть нужно это изучать вопрос, но, в принципе, когда ген растения пересаживают другому растению, то я думаю, что это не самое страшное. То есть хуже, когда ген животного. То есть это намного может больше негатива создавать в здоровье, нежели с растением мы берем. Вот. Также бывает, создают, ну, пересаживают гены в растениях для того, чтобы, например, когда те же помидоры, например, да, там же растут сорняки, какие-то вредители появляются, которые съедают этот помидор. И геноинженеры, они создают помидор, например, устойчивый к какой-то отраве. То есть они поливают отраву, и вместе с там всякими вредителями, сорняками загибается, так скажем, сам помидор. Да? Но они берут, встраивают какой-то ген и поливают какой-то гадостью все это. Вот, при этом помидор себя чувствует прекрасно, или, например, какое-то другое растение, а все остальные умирают. То есть это все делается, ну, как бы в угоду промышленности. Или, например, да, что просто чтобы сам плод был, ну, привлекательный, там тоже могут быть разные механизмы, в том числе и через то, что его никто не ест. То есть, и вот так называемая идеальная форма, то есть прямо, знаете, все яблоки, они прям как одно яблоко. Вот, вы, например, если вы где-то у вас есть там яблоня, где-то на даче, у бабушки, дедушки, там в детстве где-то, да, вы были, когда видели, что яблоки не в магазине продаются, они на деревьях растут, или там другие какие-то плоды, то увидели, что все яблоки, они почти разные. Там какое-то яблоко, у него какая-то болезнь там может быть, другое яблоко какая-то там птичка подклевала, или еще кто-то его там подкушал, в какой-то яблоне червячок обязательно есть. И, кстати, наличие червячка говорит о том, что, ну, это более-менее адекватный продукт. Да, потому что или то, что его едят животные, то есть это говорит о том, или насекомые, то есть это говорит о том, что, ну, продукт не жестко, по крайней мере, не обрабатывался, и, скорее всего, там, опять же, не было жесткой какой-то генной инженерии, так называемой. Поэтому это хороший признак, то есть такое разнообразие, во-первых, в самих продуктах, какой-то более-менее натуральный цвет, да, не такой яркий, какой-то кричащий, там, такой, так скажем, насыщенный, равномерный цвет тоже говорит о том, что что-то странное, потому что такого не бывает. То есть тоже яблоко, оно имеет разные цвета. Также продавцы, они любят придать блеск растению, да, те же сухофрукты, фрукты. По поводу сухофруктов мы говорили, что там используют фосфор, какие-то другие вещества, там, ну, фосфор сам безобидный, то есть там берут сухофрукты, их там запирают в камере, поджигают фосфорную шашку, и они там коптятся в этом во всем. И чтобы вымыть этот фосфор, достаточно, ну, самый простой способ — это просто замочить сухофрукты, тот же изюм, еще что-то, вот, ну, на определенное время. И качество сухофруктов по количеству вот этих гадостей, которые, ну, туда намешивают, чтобы они, естественно, не портились, потому что это определенная необходимость. Если вы свежевысушенный виноград оставите, там обязательно там, через месяц, через два, скорее всего, там кто-то заведется и будет кушать этот вкусный и полезный виноград. Да? Вот. Но нужно его чем-то обработать, чтобы там кто-то не завелся. Но когда мы это обрабатываем, тот, кто в конечном итоге его будет кушать, он тоже получит меньше пользы и, возможно, даже больше вреда от этого. Поэтому какая-то обработка минимальная, она все-таки должна, иначе продукт просто не доедет до магазина и до конечного потребителя. И запах вот именно вот такой химический, например, инжир, знаете, там пахнет больницей, каким-то формалином, там вот эти все запахи, они свидетельствуют о интенсивности обработки фруктов химикатами, да, поэтому просто пробуйте на запах эти сухофрукты, они должны, виноград должен пахнуть виноградом сушеный, да, инжир должен пахнуть инжиром, а не вот этим вот формалином каким-то там непонятным и так далее. То есть просто ориентируйтесь на запах там, где больше, меньше всего химического запаха. То есть обычно эти сухофрукты, они меньше обработаны. Возможно, у них там меньше срок годности, возможно, там они подвержены там какому-то риску, что там кто-то заведется, но зато они довольно качественные и натуральные. Лучше всего, конечно, сейчас продаются дегидраторы. Если вы хотите с лета, например, запастись определенным количеством продуктов на зиму, хорошо, сейчас существуют дегидраторы, то есть это дегидратор, это означает, ну, сушилка, такая электрическая сушилка, обычная. Там можно выставлять, например, температуру до 40 градусов, тогда продукты, так скажем, не подвергаются термической обработке, и там множество каких-то полезных компонентов, веществ, они сохраняются. Если же вы сушите продукты больше 45 градусов, там 50, 80, 60, там 90, да, это то, что делается обычно в промышленных масштабах, чтобы увеличить скорость сушки, вот, то, как бы, то продукты какую-то полезность определенную теряют, так же, как при термической обработке, да, то есть, как бы, в свежих продуктах, там, может быть, эфирные масла, какие-то витамины, там, полезные вещества, но когда мы их там готовим, то какая-то часть из них уходит, вот, какая-то остается. Поэтому хорошо летом, естественно, все знают, что какие-то свежие продукты покушать, там, они всегда ассоциируются с витамином, со здоровьем. И с точки зрения аюрведы там говорится, что там больше праны. Вот. И на самом деле прана – это ключевой момент также в продуктах, которые также сушатся на 45 градусах или там на 90. То есть продукты, которые, которые больше 45, они легче усваиваются, они легче перевариваются. Да? Но продукты, которые свежие или которые, допустим, высушены на небольшой температуре, например, на солнце, вот, то они имеют больше праны, то есть жизненной энергии. И жизненная энергия – это в основном проблема городов, то есть там даже проблема не столько в витаминах каких-то, а чисто в жизненной энергии, потому что вокруг нету деревьев, хорошего воздуха, вот, и кругом какие-то здания кирпичные, неестественные, там, бетонные, которые забирают энергию у человека, какие-то электроприборы, электромагнитное излучение, которое также сильно влияет, ну, подавляет прану в человеке, то есть он чувствует усталость, постоянную сонливость, частую такую разбитость, депрессию какую-то и так далее. Вот. И для этого также человеку, чтобы в организме была прана, нужно регулярно совершать какие-то физические нагрузки, то есть чтобы обмен энергии, он постоянно был, да, вот Олег Геннадьевич, он говорит, что надо выходить на улицу обязательно, потому что энергия, она, ну, поступает от земли, так скажем, от природы, в одну часть тела входит, из другой выходит. И когда также мы оздоравливаем пациентов методиками Олега Геннадьевича в его, ну, центре, то в основном часто всем что-то рекомендуется делать. Если человек ничего не делает, просто сидит на диване там, да, и просто там даже пусть просто молится или просто там, не дай бог, смотрит телевизор или что-то в этом духе, да, то, ну, у него хуже протекает лечение с использованием камней, коры, корней, еще каких-то методов, семян также в том числе, которые на уши привязаны, ну, на уши крепятся. То хуже, потому что, ну, нужен какой-то поток энергии. И сейчас, вот, ну, как бы понятно, что мы пока следуем всем правилам государственным по поводу карантина, да, то есть мы не проявляем какое-то революционное настроение, и также мы не сеем какую-то панику среди людей, то есть, ну, мы также должны проявлять благоразумие, и если мы дома на карантине, то очень хорошо какие-то упражнения все-таки включать, даже если мы там на каком-то 20 этаже живем, ничего страшного, можно просто там пройтись в магазин сразу после этой тренировки, да, и, то есть, как-то выйти на природу. Сейчас, например, в Москве стало меньше машин, там друзья говорят, вот, стал воздух даже чуточку чище, вот, и как-то, ну, какое-то позитивное даже можно найти что-то в этих мерах, которые сейчас принимаются. И, то есть, по поводу этого мы уяснили. Также, например, ну, если раз уж мы поговорили о пране, она, естественно, тоже влияет на иммунитет человека, который помогает, ну, даже если вы там заразились коронавирусом, да, не факт, что у вас будет летальный исход, там около 4-5% только летальный исход. Бывали вирусы и посерьезнее, там, например, H1N1 там был вирус, у него, как бы, опасность исхода была намного выше, то есть это не 4-5% было. И Для этого просто нам нужно следить за здоровьем, укреплять иммунитет, там выше, ну, то, что говорит Олег Геннадьевич, это естественно, но, опять же, не нужно воспринимать это как панацею, да, это, то есть, не значит, что если мы там едим имбирь, там, носим повязку, то все, мы теперь, как бы, там, вообще, там, нам ничего не страшно, то есть, всякое может быть. Вот, поэтому нужно все в комплексе использовать, и, например, очень плохо влияет на здоровье также белый сахар, да, и раньше, например, люди ели сахар, и мы как бы не видели сильно каких-то серьезных таких проблем, а сейчас эта вещь, она стала более острая по поводу вот этого белого свекольного сахара, рафинированного, да. И я думаю, что, в частности, проблема из-за того, что также свеклу, из которой делают этот сахар, она подвержена генной модификации, чтобы она была устойчива к, опять же, сорнякам, там поливают определенными нитратами землю, чтобы не росли сорняки, а она устойчива к этим сорнякам, и тем самым, то есть они повышают урожайность. Также, возможно, там, опять же, подключается ГМО, чтобы она была более сладкой, более здоровой, эта тыква. Ой, это свекла сахарная. Вот. И вот когда после этих всех обработок нитратами, удобрениями, генной модификации, когда получают сахар, он, ну, еще более ядовитый становится, он очень негативно влияет на мозг человека, загрязняет кровь очень сильно, да, вот эти сладости наши любимые. Поэтому лучше заменять их натуральными сладостями, например, медом, если у нас на него нет реакции. Но мед, его не всем можно кушать каждый день, у некоторых людей он может вызывать проблемы. Поэтому, ну, альтернатива, естественно, это другие сахара, нерафинированные, в частности, тростниковые, там, различные сиропы, об этом мы говорили, там, вот, это, потому что сладкое, оно, как мы знаем, увеличивает количество слизи в организме, и сейчас весна, и вот так называемая вся слизь в организме, она сейчас оттаивает. Поэтому сейчас очень нужно осторожно быть со сладким, стараться его вообще минимизировать, кто может отказаться на какое-то время. Вот. И, ну, вот именно я имею в виду сахар, потому что сладкие продукты, они все равно присутствуют, сахара в каких-то количествах, они присутствуют даже в овощах. Ну, вот, в частности, свекла – это тоже овощ, как мы говорим, да, во фруктах, сухофрукты, вот эти натуральные сахара, сиропы, агавы, финиковый сироп, там, кленовый сироп и так далее. Они, кстати, довольно долго хранятся и по факту не портятся. Ну, по поводу меда сейчас тоже может возникнуть вопрос, а, ну, как бы, а мед не геномодифицированный? И самое интересное, что тоже там сейчас экспериментируют со пчелами, хотят что-то с ними там их улучшать, в кавычках. Вот, и тоже, возможно, в будущем они подвергнутся каким-то воздействиям, и непонятно, что будет с медом. И даже сейчас пчелы, которые собирают мед, они, естественно, также иногда собирают его из геномодифицированных продуктов. В частности, там, с кукурузы и так далее. Вот. Но все равно пока что, я думаю, что ничего страшного в этом нету. Вот. Единственное, что будет непонятно, что, когда они начнут, в кавычках, улучшать пчел. Вот. Тогда, опять же, непонятно, что будет с этим медом. Но это пока что в будущем. И непонятно, реально реализуется это или нет. Так. Да, также давайте так, ну, то есть мы сказали, что помимо, то есть мы поговорили о том, что фрукты нужно, да, определенным образом, как ориентироваться, где собирается больше нитратов, как на вид они, какие способы, так скажем, вывести эти нитраты из продуктов. Также по поводу ГМО, естественно, это неестественный размер выдает продукт, будь то овощ или фрукт, выдает вот этот большой размер чрезмерный, там, здоровый картофель, здоровые плоды. То есть, если он слишком большой, то это однозначно, то есть, неестественный, да, вы такого не видели. Вот, ну, сейчас, конечно, многие выросли в городах, но в основном старшее поколение, они знают более-менее адекватный размер овощей и фруктов, который должен быть, да, и если слишком здоровый, например, вот я недавно купил имбирь, его сейчас почти везде раскупили. Наверное, Олег Геннадьевич всем там... все посмотрели ролик Олега Геннадьевича, пошли в магазин, скупили имбирь везде. Вот. И я, ну, нашел имбирь тут, и он такой немножко здоровый был, то есть он неестественный. Я его, ну, конечно, купил, но я его еще не пробовал. Вот он слишком какой-то толстый, слишком пузатый, вот. И, ну, как бы он меня вызывал какие-то подозрения, то есть он слишком красивый какой-то, глянцевый такой, знаете. Вот, и, ну, просто я догадался, что это, скорее всего, китайский имбирь, то есть он, опять же, там, возможно, с ГМО, как бы смешан, возможно, просто какой-то сорт другой, не знаю, пока попробую, вот, но все равно нужно его посмотреть, и, может быть, он просто водянистый, знаете, а, нет, по-моему, мы его пробовали, и он менее такой ядреный, вот, который я настоящий покупал имбирь, он был очень ядреный, да, он очень какую-то маленькую дольку съедаешь, и ты чувствуешь, что ну, прям тебе так уж может там слезы из глаз течь. Ну, то есть это для смелых людей, у которых все нормально с пищеварением, я имбирь прям так просто могу кушать, как там морковку, например. Вот, и мне более-менее нормально. Вот, но тот имбирь, он был довольно такой сильный, а этот имбирь, он такой водянистый, слабенький. Вот, ну, тоже он отдает имбирем, но уже не того качества. И, скорее всего, это, естественно, нитраты, это, естественно, ГМО и еще что-то в этом духе. А, то есть, то, что качество продукта, или, возможно, просто его выращивали на какой-то воде, на какой-то химии, просто чтобы он обрел форму, да, и на этом все. То есть, по факту, я думаю, что это китайский имбирь. Вот, его, видимо, ну, у одного поставщика все раскупили имбирь, они нашли другого поставщика, чтобы, ну, зарабатывать на нем деньги, возможно, это было из Китая налажено, в общем, не знаю, в процессе исследования, но вот это то, как вы сами должны примерно ориентироваться, да, что вы покупаете, сравнивать вкусовые качества, если они, как, так же, как я говорил на прошлой нашей встрече, если, ну, продукт, он сочный, вот его сок, он такой вкусный, приятный, он источает хороший запах, потому что это сложно подделать, и на это, по факту, не сильно нацелены вот эти производители, да, они больше сейчас берут формой, внешним видом, как правило, да, потому что человек не может в магазине скушать, и форма и внешний вид, они сейчас заняли первое место. Но, естественно, дальше эти, так скажем, ГМО-компании и продавцы, они могут идти дальше в своем прогрессе, они могут также, ну, пытаться делать что-то со вкусом. Вот, ну, посмотрим, как в этом плане. Но, как правило, если вкус приятный, то означает, что там что-то полезное. Не бывает такое, если вы там едите какую-нибудь гадость, то, как правило, вкус, он неестественный. Например, если мы говорим про те же там чипсы, шоколадки, конфеты, да, ну, туда добавляют усилитель вкуса, даже если его не пишут в составе, чтобы человек сейчас чувствовал более яркий вкус, и используют искусственные синтетические вещества для улучшения вкуса, но они, видно, что они как бы искусственные, вкус, опять же, неестественный. Он как бы нереальный вкус. И, ну, каждому, я думаю, нужно выработать какое-то вот такое чувство, потому что никто лучше вас не знает ваш организм. То есть это просто анализировать. Вот вы покушали, например, вот как в моем случае, такой имбирь, и как вы себя после него чувствуете, да? И покушали вот такой имбирь, и как вы себя от него чувствуете, как ваш организм реагирует на него, как ваша психика реагирует на данный продукт. Таким образом, вы можете также даже просто себе сами, ну, диету примерно подбирать, да, то есть понимать. И это очень важно сейчас, то есть не верить просто информации какой-то, там, штрих-коду, еще чему-то. Это тоже может быть полезным и актуальным, вот, но очень важно также вот просто быть осознанным и прислушиваться, потому что, ну, так же, как животные, например, да, чем они движимы, они не знают этих штрих-кодов, там, у них просто есть сенсоры, есть чувства определенные, например, муха, там, не садится на вот это какое-то повидло, купленное в магазине, с определенными, там, Е-добавками. Я специально экспериментировал, был такой период, там, жили с товарищем, он купил варенье в магазине, ну, захотелось, как бы, сами мы не делали. Захотелось варенье, купил варенье, то есть оно стояло там не знаю сколько, то есть он его там один раз поел, и оно стояло в холодильнике непонятно сколько. Я уже смотрю, что оно просрочилось. Естественно, я кушать его даже не собирался, потому что страшно. Но оно пахло тем же вареньем, как будто его вчера там сделали. Вот. Я выставил это просто на улицу под открытое солнышко. Там, вот, там дождик капал на это варенье. Там любое насекомое, муравьи могли садиться на него. Никого не было вообще. Даже пчелы мимо пролетали, я вам серьезно говорю. И только там спустя пару месяцев, когда туда накапал дождик, что-то, может, попало, оно чуть-чуть покрылось плесенью там с краешку. Я эту плесень убрал, вот, и чуть-чуть попытался понюхать, а пахнет ли оно опять вот этой вещью. Я заметил, что я перемешал это варенье, и оно пахло тем же вареньем. То есть, представляете, да, что туда добавили, что там такое вообще. Я после этого, естественно, продаются варенье, которое натуральный консервант, сахар, да, но опять же, если вы сейчас будете кушать сахар, мы говорили, что это не очень хорошо, и в целом, если там был бы сахар тростниковый, нерафинированный, это было бы одно, а то, что там используют свекольный сахар, это не очень хорошо в целом вообще для здоровья, особенно сейчас, когда мы пытаемся поддерживать наше здоровье, иммунитет, чтобы в случае, даже если мы соприкоснемся с этим страшным, как нам везде там говорят, коронавирусом, да, то наш иммунитет, он есть несколько вариантов, как будет протекать на это все. То есть наш иммунитет, он просто выработает антитела, и все будет нормально, и наш организм станет устойчивым к этому. Это есть один из путей, то, как бороться с коронавирусом. То есть какая-то большая часть должна переболеть, и у большей части выработается иммунитет. И все, этот вирус, он идет как бы в закулисье, так скажем. Ну, естественно, он может унести какие-то жизни, там это всегда происходит. Особенно в Италии, там каждый третий человек, ему за 60 лет. То есть, и у него там в основном люди умирают с осложнениями какой-то сердечно-сосудистой системы и так далее. А с определенными осложнениями это происходило всегда, это не что-то новое. Вот. Ну, в общем, мы, естественно, не расхолаживаемся. Это информация не для того, чтобы мы расслабились и просто ничего не делали. То есть нужно быть разумным человеком и не впадать в панику, и также не демонстрировать какое-то невежество, что да все нормально, просто игнорировать какую-то информацию. Это неправильная позиция. Мы об этом говорили в прошлый раз. Давайте теперь немножко скажем. Сейчас я посмотрю, сколько у нас еще время. Так, время достаточно. Давайте еще поговорим по поводу посуды, на которой мы готовим. Сейчас очень популярна вот эта антипригарная посуда, да, с антифризом. Все ее покупают, потому что она удобная. Ну, так, на первый взгляд, кажется довольно качественной. Но в действительности она кроет в себе определенные недостатки. И в частности, когда мы на ней что-то готовим, то она выделяет определенные вещества вредные. Через какое-то время вот это антипригарное покрытие, оно тоже начинает трескаться, и часто продают некачественную вот эту посуду, и мы тоже движим ее, там, может быть, сэкономить какими-то скидками, выставленными на эту посуду в магазине. Мы покупаем не очень качественное покрытие, оно даже может быть керамическое, да, там сейчас. Хотя керамическое, естественно, оно нормально. Но когда эта керамика, опять же, там появляются микротрещины, после этой керамики идет такой токсичный алюминий, который по факту не сильно пищевой, потому что якобы он защищен вот этой керамикой. Вот. И через эти трещинки проникают, опять же, вредные вещества в еду, через вот это антипригарное покрытие проникают вещества, то есть там много роликов в интернете, не будем сейчас долго углубляться там в эту химию, какой газ выделяет эта посуда. То есть суть антипригарного вот этого покрытия в том, что там определенный полимер нанесен, да, который также при нагревании около 300 градусов, он начинает разрушаться. То есть в 300 градусов рубеж, если мы переходим, этот пластик, который называется антифризом, он начинает конкретно просто разрушаться, а так до этого там какие-то выделения определенные. Естественно, эти выделения, они попадают в пищу, и из пищи попадают нам в организм. И также, что еще? Также алюминиевая посуда не считается полезной. Потому что, когда алюминий попадает тоже в организм, и когда его большое количество, в каких-то минимальных дозировках алюминий, он даже нужен организму. Но когда эта дозировка превышает определенное количество, это негативно влияет на мозг, на суставы, еще на какие-то системы в организме. Это уже доказанная вещь. У человека может быть слабость от него и так далее. Поэтому в том числе вот эти готовка в фольге, готовка там в алюминиевых кастрюлях каких-то, еще что-то, то есть она не очень хороша. Лучше отказаться от этой посуды. И самая хорошая посуда – это, допустим, стеклянное, чистое стекло. Стекло при нагревании фактически ничего не выделяет, никак химически не реагирует с пищей, когда она там стоит в холодильнике, когда она остывает и так далее. Следующее – это то, что… Или, например, глиняная посуда. Да? Сейчас даже можно найти в магазинах глиняную посуду. Например, там где-то в Магните я видел, еще в каких-то магазинах. Там глиняные горшочки, можно в них вот прямо в духовку ставить. То есть и глиняная посуда, была доказана. В Индии там проводили исследования. Там, по-моему, я рассказывал на радио как-то эту историю, что там в Индии есть такой храм большой, называется храм Джаганнатха, Джаганнатха-Пури, там город, который по факту весь вокруг одного храма живет. И один ученый, он попытался выяснить, а почему, то есть он спросил у священнослужителей, почему вы готовите пищу, вот там предлагаете ее Богу, раздаете людям, почему вы только в глиняной посуде готовите? А там такие глиняные здоровые горшки, их ставят в печи там, и что-то там готовят на них, разную еду. И он спросил у них, он был ученым, тоже индус был, он был ученым, то есть воспитанным такой чисто в западной манере, то есть все по науке, все это религия, глупость там, ничего верить не надо, какой там Бог, надо все исследовать. Вот, это, в принципе, хороший подход ведический такой, что надо все изучать, правда это или нет. И ему сказали, что, ему простой человек ответил, там, не особо грамотный, да, какой-то, говорил, что, в Писании говорится, что она самая чистая посуда из глины. Вот, он, что значит самая чистая, что за дурацкий ответ, то есть, ему это не понравилось, и он решил провести исследование. В результате этих исследований он понял, что означают его слова, что в глиняной посуде очень много веществ полезных больше сохраняется, нежели когда мы готовим в железной посуде, из нержавейки, других каких-то материалов. Вот. И поэтому это очень хорошая посуда, то есть вот именно глиняная, которая даже если кто-то вручную делает глиняную посуду, это довольно ценная вещь. Можно запекать овощи, можно готовить крупы. То есть я вот, например, у меня жена делала, она в этом глиняном горшочке овощи, так скажем, как это сказать, запекала, что ли, да, и очень вкусно получилось. Мне понравилось. То есть это альтернатива. Стеклянная, глиняная посуда, да, они не столь дорогие, но они, может быть, не столь удобны, там вот эти, они не обладают этим качеством антипригарного покрытия, но они зато довольно безопасны. Следующая посуда, то есть это из нержавеющей стали, естественно, посуда, да, она, довольно безопасна, она химически там особо не реагирует с продуктами, и то есть она вполне актуальна, ей можно спокойно пользоваться. Но опять же, нужно смотреть, когда вы покупаете эту посуду. Часто в Китае там тоже могут написать нержавеющая сталь, но она может быть низкого качества. То есть она должна быть пищевая, нержавеющая сталь, чтобы там не было вредных примесей, металлов различных, которые тоже могут попадать в еду в процессе приготовления. То есть чугунная посуда и нержавеющая сталь, по факту, это одни из самых лучших посуд, также какие-то керамические, даже, возможно, Сейчас есть какие-то современные керамические варианты посуды. Они тоже приемлемы. И, например, какие-то фирмы, которые занимаются производством посуды, даже европейские, русские и так далее, вот они обычно, как правило, проходят тестирование их посуда на соответствие каким-то нормам. Как правило, то есть можно сильно не опасаться. То есть лучше покупать каких-то производителей таких именитых, потому что они, ну, к ним можно предъявить претензии, что-то им сказать, нежели вот такие бывают какие-то фирмы-однодневки, так называемые, да, то есть какая-то непонятная сковородка там, кастрюли, еще что-то, она стоит дешево, производитель какой-то там непонятный, сегодня он есть, завтра его нет. Вот, то есть обычно это какой-то низкосортный товар, там очень дешевая какая-то посуда. Потому что все эти покрытия, там, как правило, они не толстые, они используют вначале, например, покрывают ее каким-то слоем, который, естественно, там через пару месяцев, как правило, разрушается, и еда контактирует с тем, что лежит под покрытием, будь то керамическое, антифризовое, там даже эмаль может быть, да, то есть там дальше идет металл, который может быть вообще не пищевой. И это довольно странная ситуация, потому что я тоже, например, покупал даже формы металлические для, там, для каких-то целей, для запекания, еще чего-то. И я увидел, что там вообще даже, ну, как бы не пищевая сталь используется. Я думаю, вообще какой-то ужас, продается в обычных магазинах. Вот. К сожалению, это сейчас тоже, можно сказать, не особо контролируется. Поэтому будьте осторожны. Также кто-то может спросить про медную посуду. Я, например, своими глазами видел, что ее зачем-то продают. Я на Алиэкспресс ее видел. То есть какие-то безумцы ее могут покупать. Там считается якобы, что она очень там полезная. Но как бы избыток меди, он тоже может приводить к определенным проблемам со здоровьем. И, ну, все-таки лучше не готовить на медной посуде. Вот с точки зрения ведической медицины, аюрведы, хорошо, вот если у кого-то есть проблемы с... То есть у него низкое давление, у этого человека проблема с анемией, да? Ну, также каждый человек может просто для укрепления иммунитета пить эту воду. То есть берется, покупается или берется какая-то чистая пищевая медь без вредных примесей металлов. Она может опускаться в воду, или чаще всего продаются кувшинчики медные, да, или стаканчики даже, вот у меня есть у жены, я ее купил там давно еще. Туда просто наливается вода, она отстаивается, и вот в контакте с вот этой медью, естественно, определенные, она как бы, так скажем, тоже структурируется, она там происходит химическое взаимодействие меди, и какие-то частички, они попадают в воду, и такая вода, она может вылечить анемию, может повысить тонус, энергию, то есть дать прану, потому что медь, она связана с солнцем. Солнце, как ни странно, тоже связано с жизненной энергией, с праной. Вот, например, те люди, у которых сильное солнце, они, как правило, высокие, такие активные, да, лидеры какие-то там, то есть они всегда вот, ну, вокруг них чаще всего что-то вертится, и потому что у них много жизненной энергии, праны, и солнце вот именно связано с этой праной. Поэтому вот в таком варианте применима медная посуда, а так вот, ну, готовить на ней, ну, я не рекомендую, то есть нет никакого смысла. Потому что она, во-первых, дорогая, вот, во-вторых, как бы, ну, бессмысленно. Значит, так, у нас уже 48 минут. О чем еще я хотел сегодня сказать? Так, по посуде мы поговорили. Давайте пойдем тогда дальше. Или перейдем к вопросам. Давайте тогда уже перейдем к вопросам.
Спасибо большое, Алексей. Хорошо, вы хотели что-то еще сказать?
Нет, думаю, можно к вопросам перейти.
Тогда я зачитаю первый вопрос. Много важной информации есть, и от слушателей приходили вопросы, уточняющие или касающиеся их ситуации. Добрый день. Только что посмотрел имеющиеся дома масла Брингарадж и другие Ичиванпраш. Все производства Индии, разных производителей, в том числе очень популярных. Почти все в начале штрих-кода имеют цифру 8. Это значит, что данные продукты лучше не использовать, купленные в юридических магазинах.
Нет, то есть это не касается вот этих юридических масел. То есть вот эта маркировка, она распространяется на плодовые культуры. Масла – это другая категория, и там свои штрих-коды. Я сомневаюсь, что в Индии будут делать масла, хотя не исключено, что их могут делать из растительного сырья, который подвержен генной модификации. Нет, я думаю, насчет масел не стоит переживать так сильно. Вот, то есть, нет, к маслам это не относится.
Спасибо, Алексей, за ответ. И следующий вопрос. Спасибо за важный эфир. Расскажите, пожалуйста, как правильно очищать фрукты и магазинную зелень?
Ну, мы об этом сказали, что фрукты вы замачиваете. Лучше брать, вот есть разный тоже вид уксуса, есть вот такой, так скажем, полусинтетический, это просто такой белый уксус, лучше яблочный использовать, да, потому что яблочный можно найти натуральный. Вот, и пару столовых ложечек, я говорил, там на литр, на пол-литра воды, наливаете уксус, разводите его в водичке и вымачиваете 10-15 минут фрукты и овощи. Если зелень, то просто в растворе соленой воды оставляете на 10-15 минут вот эту зелень, там петрушку, еще что-то. И вот, и потом, естественно, эту воду сливаете, промываете эти фрукты или там зелень промываете. Если вы хотите, чтобы фрукты быстро не портились, лучше их потом вытереть там бумажной салфеткой или еще с чем-то, потому что они реагируют с этой водой, да, и там может тоже что-то с ними происходить. С фруктами. Они живые, как бы пока что остаются, пока их там не съели, пока они полностью не разрушились. Ну, так вот.
Важная информация, поэтому здорово, что мы ее еще повторили. Может быть, кто-то ее пропустил. И еще один запрос на то, чтобы вы повторили еще одну информацию. Спасибо за очень актуальные и полезные знания. Можно, пожалуйста, уточнить, какая именно по счету цифра в штрих-коде, которая указывает на фермерскую или ГМО-продукцию? Благодарю.
Первая цифра, которая начинается, например, цифра там 4, 0, там 6, 5, к примеру, да, на наклеечке, там, например, на каком-то лимоне, там, может быть, на яблоке. Вот 4, цифра 4, значит, продукт выращивался с помощью агропромышленного комплекса, с его всякими пестицидами, химикатами. Вот, если вначале стоит там пятизначного кода, там, например, 9, 0, там, 7, 6, 5, там, то это означает, что это, так скажем, можно сказать, самый лучший вид продукта. Вот, то есть он выращивался без использования ГМО и пестицидов.
А цифра 8 указывает на ГМО, верно?
Да, я же также сказал, что цифру 8 сейчас почти никто не пишет. И в основном ходят такие слухи, что она перекочевала в цифру 3 в начале штрих-кода. Потому что, когда все узнали, там был уже определенный бум, было определенное волнение, что вот это ГМО, оно плохо. И люди узнали, что ГМО – это в основном цифра 8. Вот, ее убрали и стали 3 писать. Вот есть такая информация. И в основном восьмерки вы сейчас не найдете. Чаще просто пишут троечку. И троечка – это как раз-таки теперь и есть, скорее всего, вот это ГМО.
Спасибо, Алексей, за уточнение. И следующий вопрос. Если есть возможность пока покупать овощи и фрукты только в супермаркетах, в которых мало праны, то есть ли какие-то продукты, которые могут помочь эту прану восполнить? На улице, в парках гуляем, но, видимо, этого не сильно достаточно.
Прану можно восполнить, то есть вы можете делать пророщенные продукты, об этом также Олег Геннадьевич раньше говорил, в городах это актуальная тема, также Ну, в любом случае, те продукты, которые вы покупаете в магазине, там все равно больше праны, нежели когда вы их приготовите, да, то есть свежих. Поэтому, ну, сейчас в городах многие люди, они там слышали про сыроедение, когда вот там просто из свежей пищи без термической обработки делают всякие печеньки там, какие-то пасты там и так далее, да, то есть максимум до 45 градусов нагревают пищу. Вот, можно попробовать таких продуктов побольше кушать. И в магазинах тоже, даже в больших супермаркетах, можно найти довольно качественные продукты. Они должны быть нормального вкуса, они должны вам нравиться, у них должен быть запах. И желательно, чтобы у них не было вот этих критериев, которые я перечислял. То есть это у нас получается вот эта глянцевость, одинаковость форм один в один, да, такого не бывает в природе. Никаких изъянов и прочее, прочее. То есть поэтому просто смотрите, если огурцы, как бы, ну, у них да есть какая-то небольшая разношерстность, какой-то перелив цвета, то, ну, как правило, это означает, что они более-менее адекватны. Если они прям такие идеальные, там, знаете, цвет по всей длине огурца один и тот же, никаких вот изменений нет, то, ну, это очень сомнительно. Бывает, и такие, как бы, ну, вот как, знаете, искусственно, вот вы видите, искусственно, вот когда есть что-то натуральное, оно как бы как-то пестрит каким-то разнообразием, какой-то естественностью. А искусственное, оно однотипное такое. Вот как будто взял кто-то огурец и кисточкой покрасил его. Вот, то есть вот такие продукты, их лучше избегать. А также большой размер плода. Такой большой, здоровый, неестественный размер плода говорит о явном использовании ГМО. Ну вот, то есть вот эти пока что критерии, вот эти следуйте, также смотрите штрих-коды, они тоже могут подсказать, и вымачивайте фрукты таким образом, как мы говорили, и это будет вполне нормально, то есть это все, что сейчас можно сделать, но я не знаю, как сейчас рынки, закрыли их, не закрыли, я, честно говоря, не изучал этот вопрос, но также старайтесь, когда будет сезон, ходить по рынкам, там, возможно, будет много частников, которые будут продавать нормальные продукты, вот эти нормальные яблоки, очень, и фрукты, и овощи.
Очень интересный ответ. И еще вопрос, с которым, мне кажется, сталкивается каждый из нас. А что насчет бананов? Они всегда продаются в большом количестве и всегда красивые. Насколько они натуральные?
Насчет бананов переживать не стоит. То есть бананы... В принципе, как бы, ну, опять же, знаете, есть вот эти маленькие бананчики, они дороже стоят. Вот, вот эти бананы, они не кормовые, и они, ну, как правило, они лучше по качеству, там больше каких-то питательных веществ, они более вкусные, вот, но они стоят дороже. Поэтому, если вы сильный любитель бананов, и у вас позволяют средства там, то лучше, конечно, вот эти мелкие бананчики покупать. Также бывают сушеные бананы неплохие, но, опять же, нужно смотреть качество, там, чем их обрабатывали, не обрабатывали, читать, изучать, что за фирма там. По поводу таких бананов, то есть, да, если бананы слишком, опять же, там, знаете, они все такие глянцевые, они все, ну, вот там в соседнем магазине продаются бананы, но они не такие здоровые, как эти. То есть, вот эти слишком здоровые бананы тоже могут вызвать сомнения, поэтому лучше такой средний размер подбирать, средний размер бананов, и плюс еще, ну, натуральный банан, он быстро портится. Вот, он быстро темнеет, поэтому как бы не бойтесь также вот этих потемневших бананов каких-то. Вот, это, как правило, говорит о том, что, ну, там, более-менее все с ними нормально. Те бананы, которые там такие прямо чисто глянцевые, опять же, такие сверкающие, какие-то привлекающие, может говорить о том, что они просто либо пока свежие, либо, ну, они более устойчивы к чему-то. Но как бы сильной проблемы с бананами я не заметил, поэтому это такой продукт, я думаю, что меньше всего он подвержен этим вещам, потому что бананы нормально растут, без всяких там пестицидов, без всякой инженерии, генной. И в основном там манипуляция происходит с тем, что их обрабатывают в газовой камере, да, то есть все знают, что их срывают зелеными, они прям очень зеленые, крахмал в этих бананах очень твердый, который по факту, если вы съедите, вы можете отравиться там и так далее. Вот их везут вот такими зелеными-зелеными, как огурцы примерно. Вот, их привозят и их кладут в камеру. Там в эту камеру запускается определенный газ, и эти бананы, они поглощают этот газ и дозревают. То есть этот крахмал, он превращается в пищевой, они становятся сладкими, вкусными. Из-за этого их все любят и хотят покупать. Вот, и недобросовестные производители, они... как бы меньше времени, там нужно несколько дней, там я сейчас уже забыл конкретно сколько, там, по-моему, нужно 3 или 4 дня отстаивать вот в этой камере бананы, естественно, это занимает время, да. А есть недобросовестные производители, которые 1-2 дня отстаивают в камере, то есть они тоже меняют цвет, они становятся такие желтенькие, даже вкус у них такой более-менее нормальный становится, но когда вы едите эти бананы, у вас возникает изжога. Замечали, наверное, некоторые, да, может быть. Я, например, замечал, то есть я не буду приводить примеры, там в одном месте я купил, ну, не буду говорить название, имеется в виду, в одном месте купил бананы, я съел, у меня изжога от бананов. У меня никогда не было изжоги от бананов, я впервые столкнулся 2 года назад с этим. Вот, и я купил бананы в другом магазине, и также было, чувствовал, что какой-то вкус немножко другой. Те бананы, которые я ел, естественно, они были вот эти недозрелые, то есть у них даже какой-то островатый вкус такой странный был, как будто они даже какой-то газ, что ли, выделяли. Ну, такое вот у меня ощущение. Ну, это чисто мои ощущения, у каждого могут быть свои, даже какое-то покалывание, знаете, было. У меня раз, как бы, я почувствовал, что изжога, я аж удивился, я думал, как такое может быть? Я потом подумал, может, просто что-то день не тот какой-то. Я еще раз этот банан съел, опять та же самая реакция. И вот это вот в основном качество бананов, оно зависит от того, сколько их подержали в камере. И просто обращайте на это внимание, сравнивайте, смотрите. В этом плане вот бананы подделывают, что они недозревшие. То есть производитель, чтобы быстрее, вы поняли, да, чтобы, опять же, увеличить количество прохождения бананов через камеру и распространение их там по магазинам, он уменьшает срок там в 2 или в 1,5 раза, и тем самым он как бы увеличивает прибыль свою. Вот. И, к сожалению, некоторые так делают. И мы получаем некачественный банан и получаем какие-то проблемы от него. Ну, вот в плане больше, кроме того, что вы получите изжоги от неправильных бананов, я пока не знаю. Там, пока не выявлено такой информации с моей стороны, что бананы опасны. То есть они опасны в том плане, что они недозревшие. И самые безопасные – это маленькие бананчики. Они натуральные. Вот эти, которые нам привозят, они кормовые бананы. Они специально там выведенный сорт. Вот. Ну, они тоже довольно благостный продукт. То есть можно их кушать. Бывает много разных бананов. Бывают бананы, которые нужно только готовить. Вот. Потому что там крахмал с естественным способом, он там не превращается в крахмал, который мы можем переварить, усвоить. И вы его, например, на огне что-то с ним делаете, там тушите, жарите и получаете определенное вкусное питательное блюдо. Но опять же, если вы купили эти бананы, например, да, вот как я, и они вызывают изжогу, если вы их термически обработаете, они, естественно, не будут вызывать эти проблемы. Потому что тот крахмал, он, так скажем, ну, превратится, распадется на усваиваемый, и все будет нормально. Ну вот это то, что по бананам можно добавить.
Еще один вопрос стал для нас ясен и понятен. Я хотела от себя спросить, вообще какая польза организму от бананов? Есть ли она или это просто приятный и вкусный, всегда удачный фрукт?
Нет, банан – это благостный продукт, и... ну, многие ссылаются на то, что он повышает слизь, что он, ну, то есть он увеличивает слизь. Вот часто популярная такая информация, когда у человека там, например, ну, там, не знаю, вот сейчас уже на все что угодно списывают, там, аллергия, например, у человека, или там насморк у него, там, то есть, как бы... какие-то разные могут быть доводы, что вот, ну, вам нужно убрать слизистые продукты, там банан в том числе часто кто-то запрещает. Но я не сторонник этого. В основном банан, он хорошо подходит людям с питодошей, то есть у которых много огня в организме. Банан, он довольно питательный, сытный, да, то есть он сильно гасит огонь пищеварения. И, в принципе, он тоже дает прану, если он нормально, если он там как бы, ну, не почернел, да, то есть если он такой желтенький, вкусненький, такой тверденький, он дает прану человеку. Может давать эту прану, может убирать жар из организма. И он довольно питательный, то есть там один банан, он довольно калорийный. Вот, и люди, которые, допустим, вата-доши, они могут термически обрабатывать банан, то есть его можно тушить на сковородочке, там, готовить определенным образом, можно из него помадку делать, или можно там делать эти, ну, не совсем полезные, да, ну, для зимой особенно, там, вот, они берутся, вот эти бананчики нарезаются и в кляре обжариваются в масле, да, хорошо бы, если бы это было топленое масло, а тогда этот продукт действительно полезным становится. То есть вы берете банан, делаете вот этот кляр такой сладенький, окунаете туда бананчик в кляр, и потом вот это все бросаете в разогретое масло и превращается в такой, по-моему, это покоры называется, у меня уже вылетело из головы. Внутри там вот этот бананчик, и это очень питательная, тоже очень вкусная сладость получается. То есть это для ватодошников это будет просто рай. То есть вкусный, полезный банан, который не будет вызывать там ни запоров, ничего. А для капха-доши, то есть, возможно, они не так сильно любят бананы, а, возможно, и любят, потому что, ну, капха-доша – это вот эта слизь, да, и крахмал действительно, он, не крахмал, а банан, он действительно слизистый продукт, и тоже они могут либо любить его, либо нет. То есть, противопоказаний нету. Действительно, если вы заболели, у вас много соплей, у вас там остановилось пищеварение, да, то имеет смысл не кушать этот продукт какое-то время. Там одну неделю, две, чтобы там не гасить еще огонь пищеварения, потому что свежий банан, он, ну, требует нормального пищеварения такого. Ну, не сказать, что сильного, но такого среднего пищеварения. И действительно, если вы кушаете регулярно бананы, или, например, едите банан с молоком на ночь, то это очень сильно увеличивает слизь. То есть вот эти все фрукты, даже финики, если вы кушаете с молоком на ночь, то это будет плохо усваиваться. Или, например, фруктовый салат, там, когда берут ряженку, например, сгущенку, сахар туда добавляют, и фрукты, там, виноград, банан, то это тоже как бы, ну, тяжело для переваривания, потому что пища сладкая, много слизи, то есть нужен хороший огонь пищеварения. Поэтому в каких-то случаях эта пища может не подходить. А так в целом, например, у людей, у которых есть аллергия, как правило, на бананы у них чаще всего не бывает аллергии. Это говорит о том, что продукт, ну, более-менее нормальный даже по сравнению с другими. Вот, и он благостный, то есть он обычно всем подходит. Поэтому банан – это хороший продукт, и многим он подходит, и просто, может быть, в некоторых случаях он не актуален бывает. Вот и все, что могу сказать относительно банана.
Спасибо, Алексей. Важная информация расставляется по полочкам. И еще один вопрос. Как вы относитесь к бамбуковым тарелкам и ложкам, как для приготовления, так и для еды? В основном они китайские, и у меня внутреннее недоверие какое-то к этому, потому что это априори хуже отмывается, и остатки еды копятся, как мне кажется.
Бамбуковая посуда, ну... В принципе, ну, это, если она натуральная посуда, то это хорошо. Если, например, вот эти как палочки, да, вот там для еды, они тоже бывают из бамбука, ничего в этом плохого нету, то есть промывайте их водой, то, что там остаются остатки пищи, это не страшно. То есть вы их промываете водой, она высыхает, вы используете какие-то моющие средства, что тоже очень важно, да, мы как-то говорили об этом, чтобы они были натуральными, потому что вся эта химия, которая используется в средствах для мытья посуды, она, естественно, попадает тоже в организм. хотим мы того или нет, оставаясь особенно на деревянной посуде, она будет сильнее оставаться, потому что в дереве, вот как вы говорите, есть поры, да, и там мы сами видим, например, лопатка бамбуковая, она меняет цвет, да, там, вы там в борще поковырялись, и она потемнела там, где-нибудь еще поковырялись, она посветлела, там, поменяла цвет. Ну, ничего в этом страшного нету, да. Поэтому, как бы, просто когда уже лопатка конкретно там уже износилась, там лучше ее поменять. Насчет бамбуковой посуды у меня нету большого опыта ее применения, то есть в плане там, наверное, ложек, чашек, да. Ну, то есть она должна как-то меняться, естественно, и да, она может быть скопищем каких-то вот ну, бактерий, еще чего-то, если ее. Ну, за ней правильно не ухаживать, потому что если мы также говорим о каких-то ресторанах, общепитах, да, то там в советские времена мы знаем, что посуду прокаливали, помимо того, что ее просто моют, и сейчас, по-моему, тоже остался этот стандарт, что ну, в общественных местах нужно, чтобы посуду прокаливали, то есть ставят ее в определенную машину, и там она нагревает до скольки-то градусов, и какое-то время она, вот эта нагретая посуда, она остается, чтобы там уничтожить, да, каких-то бактерий ненужных, которые могут там скапливаться, несмотря на то, что мы даже моем водой. Вот, то с деревянной посуды с этим все сложнее обстоит, поэтому, естественно, как бы она не очень актуальна, лучше, естественно, просто керамика, глина, стекло, даже ну, металлическая посуда хороша, там, естественно, из таких драгметаллов, как серебро, мы знаем, она обеззараживает, да, там. Вот, ну, возможно, золото там, вот, ну, это сейчас только для ну, довольно обеспеченных людей такое может быть. Поэтому, да, деревянная посуда, так же, как, ну, хуже, естественно, пластиковая посуда. Пластиковая посуда, она химически активна, так же, как и бамбук. То есть, ну, там с бамбуком, то есть активность, она безопасная, да. В то время как с пластиком химическая активность, ну, небезопасная для организма. Поэтому, то есть, это как вариант какой-то такой, знаете, временной посуды, то есть он возможен. А так, естественно, ну, деревянная посуда не очень гигиенична, вот, поэтому так.
Спасибо, Алексей. Еще несколько вопросов у нас осталось. Как выбрать правильную медь? Потому что сейчас много стало медных термосов, и непонятно, что настоящее, а что просто покрытие какое-то.
Ну, сами вы не проверите, самим это очень тяжело определить, настоящая, ну, пищевая это медь, да, или не пищевая. Нужно просто смотреть производителя, искать производителя, чтобы ну, у него было официально все, и вам нужно проверить эту информацию, там, найти телефоны какие-то, посмотреть, есть ли там филиалы, нет ли там вранья или какого-то фейкового сайта, да, то есть который. Типа сайт есть, а ну, информация под этим, она как бы ни на чем не основана. Вот. Поэтому или основана на обмане просто. Вот. То есть только таким образом, там, допустим, какие-то значки Ростеста должны там стоять, там вот эти EAC, там какие-то значки там западных каких-то вот этих, ну, этих органов, которые определяют, да, что. Ну, что этот товар, он соответствует каким-то нормам, требованиям, которые к нему должны предъявляться. Например, так же, как на сотовых телефонах, там, еще на каком-то оборудовании. Также можно там смотреть, какие есть маркировки, значки, также проверять, смотреть лицензии. Вот, таким образом можно проверить. Но я думаю, что ну, в этом нету там сильной проблемы, то есть просто смотрите, где произведено. Если это в Китае, то, естественно, это требует ну, проверки определенной. Или если там также в Индии, да, там вы что-то покупаете, фирма там как бы такая какая-то полуофициальная, вот, то это может вызывать сомнения. Поэтому просто старайтесь найти каких-то ну, постоянных производителей, постоянную фирму. Может быть, там будет чуть-чуть дороже, но зато, возможно, там будет надежнее. Но опять же, нужно смотреть, изучать. Вот так только можете, например, отнести какую-нибудь лабораторию, купить вот для примера что-то. Если вам что-то нравится, вам кажется, что это правильно, отнесите в какую-нибудь лабораторию, там вам скажут, что там в составе есть. То есть это крайний вариант, если уж вы совсем так серьезно решите заморочиться этим.
Спасибо, Алексей, что призываете нас к осознанности в покупательстве. И еще тогда следующий вопрос. То есть любое антипригарное покрытие всегда небезопасно?
Да, любое антипригарное покрытие, каким бы качественным оно ни было, оно выделяет определенный газ, и со временем оно начинает, там, скажем, шелушиться и так далее, потому что это свойство любого полимера. Да, то есть мы говорили, что это по факту ну, пластиковое какое-то там изобретение. И оно там также, если вы сами прочитаете инструктаж, то там нужно эту посуду менять через какое-то время. Это говорит о том, что оно изнашивается, то есть говорит о том, что оно не постоянно. Например, чугун там вы не найдете, когда вы покупаете чугунную сковородку, что там, попользовавшись 2 месяца, вам надо ее выкинуть. Такого не будет. Вот. А с антифризом там они такое, по крайней мере, обязаны указывать. Там где-то на этикетках, в инструкциях. Ну, таким так вот.
Вы как раз уже начали отвечать на следующий вопрос, и он звучит так. Есть ли какие-то временные рамки использования посуды, или как часто нужно менять то, в чем готовишь и ешь?
Да нет, конечно. Ну, и рамки-то есть. В основном это, например, ну, какие могут быть рамки у чугунной посуды, да? Да никаких, пока она там не проржавеет, что у них будет дырка. Вот, вы можете ее спокойно использовать. То же самое с нержавеющей сталью. Пока она там, ну, пока она не замылится до того такой степени, что вам просто уже там не сможете ничего от нее отскоблить, там вот эти какие-то налеты будут большие, то можно взять какую-нибудь там дрель с железным ёршиком и там все это отмыть. Вот. То есть она по факту бессрочная, эта посуда. Стеклянная, естественно, то есть пока она не расколется, пока вы ее там не разобьете, то есть пользуйтесь ей. То же самое касается глиняных горшков, то есть они по факту пожизненные. В основном они просто могут треснуть, там что-то как бы механическое какое-то может быть повреждение, а так, то есть все нормально. Таких ограничений особых нету. Единственное, что я вот про медную посуду, может быть, не сказал, что вот меня спрашивали там, ну, допустим, для воды, да, если мы хотим ее использовать, то ее очень важно регулярно мыть. То есть, когда появляется вот этот налет темненький, да, это окисляется медь в контакте с водой, нужно там через день, через два ее обязательно, ну, как бы отмывать это все щеточкой там. Можно с лимонной кислотой это отмывать все, чтобы медь всегда была светлая. Потому что вот эта черная медь, она является ядовитой, окисленная. Она не полезна, ее нужно удалять. Вот, естественно, медная посуда, она будет служить до тех пор, пока ну, она там тоже не потечет. Как правило, там через какое-то время медь окисляется и могут возникать дырочки разные. Вот, но опять же, их можно запаять там каким-то образом, там на ремонт сдать, еще что-то. Вот, такой момент добавить хотел.
Спасибо большое, Алексей, за очень интересный и полезный эфир, пишут наши слушатели. И вопросы, которые пришли на сегодня, уже закончились. Поэтому от себя хочу сказать, что очень интересный и полезный эфир был, живой и актуальный. Спасибо вам большое, Алексей, за то, что делитесь с нами секретами здоровья, секретами гармоничной, здоровой и счастливой жизни. И все наши эфиры построены вокруг главной цели человеческой жизни, вокруг самосознания, вокруг поиска Бога. Поэтому спасибо вам за то, что делитесь с нами самыми главными секретами человеческой жизни. Будем с радостью ждать продолжения наших эфиров.
Благодарю вас за ваши вопросы, за ваше внимание. Стараюсь быть вам полезным. Очень рад, если как-то что-то вам пригождается это в жизни. До новых встреч. Спасибо вам, Анна. Всего хорошего.